Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Здесь вместе с нами Ирина Бакрадзе, директор фонда «Подсолнух». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы выходим в преддверии Дня редких заболеваний. Не уверен, что многие наши слушатели знают про эту дату. Вообще он приходится на 29 февраля, но так как 29 февраля у нас выпадает только раз в 4 года, соответственно, в остальное время он отмечается 28 февраля, но вот 2020 год, тот, где есть 29 февраля, то есть спустя несколько дней, у нас День редких заболеваний. И в связи с этим мы вас пригласили, чтобы поговорить и о фонде «Подсолнух», в первую очередь о фонде «Подсолнух», о том, чем он занимается, кому помогает, и о благотворительности, и о работе, помощи больным, нуждающимся людям в целом. Итак, фонд «Подсолнух», благотворительный фонд, который существует уже, поправьте меня, почти 15 лет.
Да, 14 лет. Мы работаем с 2006 года.
И кому вы помогаете?
Ну, мы на сегодняшний день помогаем и детям, и взрослым. Почему на сегодняшний день акцентирую? Потому что первые 10 лет мы фокусировались только на помощи детям, но потом с 2017 года уже расширили сферу своей деятельности, подключив и взрослых подопечных. Мы с вами не случайно собираемся вот накануне Дня редких заболеваний, потому что та проблематика, которой мы занимаемся, она как раз относится к этой группе заболеваний. Наши подопечные — это пациенты с тяжелыми генетическими нарушениями иммунитета, в первую очередь с первичным иммунодефицитом.
Тут надо, наверное, пояснить, что такое первичный иммунодефицит. Потому что мы достаточно часто слышим, особенно в средствах массовой информации, о том, что есть ряд заболеваний, связанных с иммунодефицитом. Часто эти заболевания передаются ли там половым путем, или каким-то образом через кровь. Пожалуй, это все, что мы про них знаем, поскольку часто сами себя ограждаем от информации, от которой нам может стать страшно, неприятно, как угодно еще.
Совершенно верно и очень правильный вопрос, потому что, конечно, это одна из основных проблем, с которой мы сталкиваемся, и то, над чем мы работаем, это как раз повышение уровня знаний, в первую очередь, среди населения о проблеме первичного иммунодефицита. Если коротко, то, как я уже сказала, это врожденное генетическое заболевание. Вообще, сразу оговорюсь, ПИД – это не СПИД. Нас часто путают, но это совершенно разные проблемы.
Ну, даже аббревиатуры похожи, поэтому созвучны.
Абсолютно, и там, да, и там, да, иммунодефицит, я понимаю, но это принципиальная разница. Первичный иммунодефицит, им невозможно заразиться. Это генетическое заболевание, то есть это, ну, если простым языком, поломка гена. И на самом деле, ну, как, в общем-то, в случае с любой генетикой, может у здоровых родителей родиться больной ребенок. И наоборот, да, ну, сейчас мы не будем уходить уже в специфику действительно там генетических мутаций, типов наследования, это отдельная большая тема, но принципиальный момент то, что, как и многие другие редкие заболевания, первичный иммунодефицит – это заболевание врожденное, обусловленное генетическими поломками.
То есть получается, что на этапе там, формирования отношений между будущими родителями, на этапе их там, медицинских осмотров, предугадать этого нельзя. Что, вот, потому что, знаете, как, когда в семье появляется такой особенный ребенок, родители начинают кусать локти, искать, где кто виноват. Ну, это частая ошибка, да?
Я понимаю.
И пытаются,
да,
понять, вот, угу, а может быть, не надо было нам с тобой, вот надо было вот туда еще сходить провериться, и вот было бы тогда понятно.
Ну, вы знаете, я отвечу так. Конечно, ну, с одной стороны, это первая мысль, которая приходит человеку, который только вот, ну, сталкивается с нашей проблемой, да, что, может быть, давайте мы проведем там повальный скрининг населения и определим вот уже, ну, какие-то предрасположенности. Но это абсолютно не работает, да, это абсолютно медицински неправильно, это невозможно сделать. А другое дело, что если мы там говорим о скрининге, то это то, ну, к чему мы стремимся, это вводить и неонатальный скрининг, это скрининг уже, если в семье были случаи первичного иммунодефицита, но это другие программы. К вашему вопросу, да, совершенно верно, это невозможно предугадать. Более того, у нас есть семьи подопечных, где несколько детей и один ребенок имеет этот диагноз, а другие дети рождаются здоровыми.
У меня у знакомых недавно произошла такая трагедия. У них родился ребенок с спинально-мышечной атрофией. Это несколько другой диагноз, но он тоже... Алла знает эту историю. Но тоже диагноз генетический, связанный с повреждением генов. Там было назначено лечение, причем... Там были раз... Врачи сразу сказали, что это бесполезно, что ребенок все равно вскоре умрет. Но была надежда на некоторое чудо. Это в российской системе несколько очень дорогостоящих уколов, а в американской системе там была проходившая недавно исследование, вот только-только внедряемая некая, ну как мы там, люди несведущие, можем назвать ее таблетка, которая собой заменяет поврежденный ген. Она там безумно какая-то дорогая. Mm-hmm. Но
я знаю, о чем вы говорите.
Да, слушателям скорее. Я рассказываю, да, я понимаю, что вы знаете. Она давала какой-то шанс. К сожалению, малыш не дожил. Там были найдены очень большие деньги, но, к сожалению, малыш не дожил, он умер. Вот, но в связи с этим вопрос. Если с СМА есть какая-то надежда, есть какие-то новые средства, которые позволяют при благоприятном раскладе как-то остановить течение, возможно, вернуть ребенка к нормальной жизни, вот с иммунодефицитом есть ли такая надежда?
Есть, безусловно. Более того, это не только надежда, это реальность. Это то, что на самом деле происходит, и то, как сейчас проводится терапия. Ну, надо говориться, что первичный иммунодефицит – это вот не одно какое-то заболевание, это на самом деле большое семейство различных заболеваний. На сегодняшний день уже порядка 400 видов первичных иммунодефицитов существует. И они, конечно, разнятся по степени тяжести, по времени манифестации. То есть ПИД – это такое заболевание, которое, кстати говоря, не обязательно проявляется в младенческом возрасте. То есть сейчас у нас есть подопечные, которые впервые были диагностированы уже там, в возрасте 40 и 50 лет.
Как, то кстати, есть... многие генные заболевания.
Абсолютно верно. И тут два фактора, на самом деле, сказываются. Это, с одной стороны, специфика самого заболевания, с другой стороны, все-таки медицинские технологии очень сильно идут вперед, и диагностика улучшается. У нас сейчас есть возможности генетической диагностики. Собственно, вот эти все достижения медицины, они, конечно, способствуют тому, что выявляемость становится значительно выше. К вашему вопросу о терапии, здесь я скажу так. Наши пациенты с первичным иммунодефицитом, наши подопечные, более 80% из них при условии, если они получают регулярную ежемесячную заместительную терапию, они могут вести абсолютно здоровый образ жизни.
Заместительная терапия – это что, если уточните, пожалуйста?
Это, сейчас поясню. То есть... Грубо говоря, когда вводится препарат, который замещает нехватку тех веществ, скажем так, да, в организме, то есть которые у людей без нарушения иммунной системы, они вырабатываются организмом, а в нашем случае с пациентами с первичным иммунодефицитом вот эта функция, она нарушена, но вводятся препараты, которые возмещают нехватку этих веществ. Да? Соответственно, основное условие, чтобы пациент получал эту терапию ежемесячно. Но тогда, повторюсь, его жизнь абсолютно ничем не отличается от жизни, всех нас, да, людей, у которых этого диагноза нет. Есть, конечно, другие более тяжелые формы, которые требуют в том числе и радикального вмешательства, особенно на первом году жизни. Если выявляется тяжелая комбинированная иммунная недостаточность, тогда это трансплантация, то, что называется трансплантация костного мозга, да, так по-простому, ТГСК. Есть современные препараты. То есть так или иначе сейчас, повторюсь, медицина продвинулась очень сильно вперед, да, и на самом деле уже даже есть экспериментальные, ну, в хорошем смысле этого слова, в том числе и примеры генной терапии, когда успешно эти проводятся, да, пациентов ведут на этой терапии, они излечиваются. Пока что вот таким радикальным способом излечиться от заболевания это только ТГСК. Да, трансплантация костного мозга. Но я думаю, что, в общем-то, в недалеком будущем уже какие-то более современные методы, они станут вот реальностью. Но, повторюсь, есть методы терапии. То есть вот волшебная таблетка, она существует. Наша проблема в другом. Наша проблема в том, чтобы сделать так, чтобы пациент получал эту условную таблетку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Ирина Бакрадзе, директор фонда «Подсолнуха». Мы выходим в эфир накануне, ну, почти накануне Дня редких заболеваний. И говорим о фонде «Подсолнух», который помогает людям с редким генетическим заболеванием врожденного иммунодефицита, ПИД. Но вот мы говорим про терапию, которая... Я привел пример со спинально-мышечной атрофией. Понимаю, что это абсолютно разные заболевания, но порядок цен я по вот своим знакомым, по их затратам понял. Я думаю, что и в случае с иммунодефицитом порядок цен достаточно высокий, и это не под силу простым людям. Иначе бы ваш фонд, наверное, не существовал или работал несколько в ином ключе. Расскажите, пожалуйста, о том, что сколько стоит.
Ну, стоимость зависит, конечно, от диагноза, то есть от конкретного вида первичного иммунодефицита. Зависит от возраста, потому что часто это на массу тела. Но в целом, скажем так, она может разниться от 50 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. И, повторюсь, в нашем случае это пожизненная ежемесячная терапия.
Эта проблема не может быть решена раз и навсегда.
Эта проблема не может быть решена на сегодняшний день, за исключением тех случаев, когда это трансплантация костного мозга.
Ну да.
Соответственно, эти случаи бывают успешные, дети излечиваются, и потом уже действительно не нуждаются в какой-либо поддерживающей терапии.
Да. Да, кстати, а есть ли какой-то верхний порог, в каком возрасте можно делать вот такого рода операции? Если это врожденное заболевание, получается, оно в детстве проявляется, и если человек уже, в принципе, до какого-то серьезного возраста дожил, принимая препараты, да, вот как это все решается?
Ну, на самом деле оно не обязательно проявляется в детстве, да, то есть оно может и во взрослом возрасте проявиться, может, первые признаки могут быть диагностированы в любом возрасте. Но на самом деле и не всем пациентам показана эта операция, да, то есть не всем показана трансплантация. Повторюсь, во многих случаях достаточно действительно ежемесячной терапии для того, чтобы пациент вот вел абсолютно нормальный образ жизни. Да,
а как выглядит эта терапия? Так буквально в двух словах. Это просто принятие лекарства и...
По-разному, да. Ну, чаще всего это введение иммуноглобулинов. Ну, соответственно, это либо внутривенное, либо подкожное введение современных препаратов.
А человек сам себе может это ввести? Если подкожное?
Если подкожное, то сам, да. А на сегодняшний день у нас, ну, конечно, все-таки более распространено это внутривенное введение. Но, тем не менее, новые препараты появляются, и, в общем-то, все идет к тому, чтобы, конечно, пациент получал максимально высокое качество жизни. Да, это тоже, кстати говоря, одна из проблем, потому что, ну, даже вот это внутривенное вливание, это нужно каждый месяц ложиться на госпитализацию, это 2-3 дня минимум, это, ну, вообще-то для взрослого работающего человека это всегда проблема, потому что, ну, да, это рабочий ритм.
Ну, это выпадение из графика,
конечно. Графика. Да. Для ребенка, ну, то же самое, для его родителей, ну, то есть на самом деле вопрос качества жизни, он тоже очень актуален. Как только мы решаем вопрос жизни в принципе, я скажу так, да, то дальше уже возникают совсем другие проблемы, которые, на первый взгляд, не видны, но они не менее важны.
А сколько, вот статистика какова, сколько человек сейчас подопечный вашего фонда и сколько у нас людей с этим синдромом иммунодефицита?
У нас уже третий год формируется национальный регистр пациентов с первичным иммунодефицитом, и наш фонд является, ну, одним из спонсоров этого регистра, собственно говоря, кто финансирует его создание, наполнение и, ну, в общем-то, дальнейшую реализацию. Вот на конец года в регистре было зафиксировано около 3000 пациентов. Но мы понимаем, что, конечно, это не все, потому что, ну, даже простая такая, ну, статистика, вот в среднем, да, если мы возьмем распространенность заболевания, а это примерно где-то там, ну, 1 к 10 тысячам, то у нас в стране, ну, должно быть где-то порядка 14-15 тысяч диагностированных. Соответственно, вот получается, что где-то, ну, свыше 10 тысяч человек до сих пор ходят без постановки правильного диагноза. Это, кстати говоря, одна из тоже огромнейших ключевых проблем, откуда вообще все начинается. Ну, я скажу не столько, наверное, медицины, сколько системы, и в том числе и новых заболеваний, которые малоизвестны.
Старых тоже.
Вот.
Я просто к чему спросила про статистику? Я пытаюсь понять, под силу ли у нас государству обеспечить бесплатно всем необходимым лечением на хорошем уровне людей, у которых первичный иммунодефицит?
По страховке?
Я, давайте, да, отвечу. Я думаю, точнее, я уверена, что, конечно, возможно. Ну, во-первых, на сегодняшний день вообще-то у большинства наших подопечных существуют основания, законные основания на получение льготного лекарственного обеспечения. Другое дело, что вот в силу там запутанности правового регулирования, неработающей системы и так далее, вот эти основания, они просто не реализуются, то есть фактически нарушаются права пациентов. Но, повторюсь, с точки зрения там законодательной базы, конечно, она нуждается и в совершенствовании, и в дополнении, но эти основания есть. Поэтому, кстати говоря, вот одна из задач фонда, мы не только помогаем финансово, безусловно, да, здесь и сейчас пациенту, но отдельное направление нашей работы – это юридическая поддержка пациентов, когда мы вот за руку с ними проходим весь путь, помогая им добиваться получения лекарств по месту жительства. Потому что, как я всегда говорю, у нас совершенно нет амбиции взять на себя функции государства. Да? Мы благотворительный фонд, мы понимаем, что пациенту нельзя прерывать терапию, для него это, ну, в общем-то, жизненно необходимо, да, получать препарат вовремя и регулярно. И мы помогаем, но в то же время мы работаем и на индивидуальном уровне с подопечными, и на системном уровне с тем, чтобы обеспечить именно рабочую систему обеспечения. То, что касается денег государства, то здесь тоже очень интересная получается ситуация, потому что на самом деле мы же говорим о том, что если пациент получает регулярно, да, терапию, то это абсолютно, ну, его состояние ничем не отличается от человека, у которого диагноза нет. Да? Это активные, ведущие полноценную жизнь, работоспособные граждане. И в конечном итоге...
Без ограничений.
Ну, в большинстве случаев без. Без ограничений.
Ну, у нас всегда подспудно возникает этот вопрос, а им точно все можно, там, не знаю, в спортзал, в бассейн,
почему
я
нет?
Не знаю, там, прыгать с парашютом. Нет,
у нас есть, нет, кстати говоря, говорим, одна девушка, нет, а которая считают, прыгает что... с парашютом, да, у нас есть одна подопечная, угу. Наша подопечная,
это важно,
которая
уточнить.
Прыгает с парашютом, которая занимается вот экстремальными видами спорта. Вообще, кстати говоря, среди наших подопечных есть очень много таких вот ярких, ну, и талантов, и просто там ярких личностей, которые занимаются очень разными.
Это окружающие просто не знают, что...
Вы знаете, да, в этом, кстати, тоже, ну, кроется одна из, как сказать, сложностей, потому что вот там, в отличие от других заболеваний, пациента с ПИД, с ПИД, да, то есть с первичным иммунодефицитом, его внешне очень сложно отличить. И зачастую, да, людям не очень понятно, ну, а в чем проблема-то, да, потому что, ну, нет каких-то вот таких,
ну,
внешних,
раз в месяц принял таблетку, видимых, и поехал, да, себе по делам
признаков,
или отдыхать.
А то, угу, через что проходит пациент, ну, на самом деле, да, и с чем сопряжена, вот, собственно говоря, его болезнь, это, конечно, ну, вот внешне глазом не видно. Поэтому тут тоже люди сталкиваются зачастую с таким непониманием, дети в школах с этим сталкиваются, да, когда, в общем-то, возникают разные проблемы там и с обучением и так далее. Поэтому тут, повторюсь, как бы очень много разных нюансов, но в целом это абсолютно работоспособное население, да, это граждане, которые в конечном итоге государству приносят гораздо больше пользы, если обеспечить адекватную терапию, нежели государство все равно тратит деньги на госпитализации, бесконечные, да, на купирование вот этих симптомов без вылечивания проблемы, на выплаты по инвалидности и так далее, и так далее.
Вы сказали о ярком образе жизни, который ведут многие ваши подопечные. Рискну предположить. Понятно, что это гипотеза, и более того, я вот только знакомлюсь сейчас с этой темой первичного иммунодефицита, но если физические возможности человеку позволяют, а он, судя по всему, действительно полон сил, принимая лекарства, вести активный образ жизни, то, зная о своем таком диагнозе, человек включается в два раза интенсивнее, чем человек, которому, казалось бы, может быть, ничего не угрожает. Потому что подспудно все равно, да, ты понимаешь, что, возможно, там счет идет на какие-то года. Он у всех у нас идет на года, но просто мы об этом не задумываемся. А здесь обостренное восприятие реальности, жизни, интенсивность проживания времени. Мне кажется, все это каким-то образом начинает работать и сказывается на личности.
Ну, вы абсолютно правы. Я думаю, что это в целом, когда мы сталкиваемся, ну, с какой-то, вдруг неожиданно сталкиваемся, да, с какой-то проблемой, то, конечно, ну, здесь разные люди ведут себя по-разному, да, кто-то может сдаться и опустить руки, а кто-то действительно, ну, какая-то, ну, переоценить, скажем так, да, свою, переосмыслить свою текущую жизнь и, наоборот, пытаться восполнить вот действительно какой-то активностью то, что, ну, скажем так, там недополучил от природы. Это абсолютно верно. Но, повторюсь, бывают, конечно, и другие ситуации. Бывают другие ситуации, особенно в такие, ну, кризисные периоды возрастные. У нас, например, группа подростков, ну, в целом, да, как бы вот как категория возрастная, достаточно сложная группа, поэтому, в том числе поэтому, да, у нас в фонде направление психологической помощи, поддержки очень сильное, очень развито, очень работа ведется глубокая, потому что очень важен правильный настрой, да, важна поддержка подопечных всех возрастов. Ну, повторюсь, есть вот такие пограничные категории, а подростковый возраст, он, ну, в принципе, сопряжен с какими-то, да, такими настроениями.
Я даже могу сказать, с какими настроениями и рисками здесь можно столкнуться. Ребенок, который хочет уже чувствовать себя взрослым человеком, при этом оказывается в ситуации контроля и зависимости от препарата. А когда ему хочется быть, как все в подростковом возрасте, очень часто хочется не выделяться из толпы, а наоборот быть, вот, сливаться, да, с другими, чувствовать себя принадлежащим к какой-то общности. И то, что тебя выделяет такой недуг, и ты с ним ничего не можешь сделать, вот это выносит мозг, конечно.
Тебе приходится рано повзрослеть.
Приходится, да. Но...
Да, а рано повзрослеть не дают родители, потому что, конечно, родители детей, которые болеют, и так тяжело болеют.
Ограждают.
Они ограждают, возникает, да, это гиперопека. То есть здесь растет, опять же, целый комплекс психологических проблем и сложностей. Но вот то, что вы сказали про важность сообщества, да, и такого, ну, как бы чувства принадлежности, общения со сверстниками, конечно, это очень важно в подростковом возрасте. Мы, кстати говоря, с этого года уже активно запустили программу подросткового клуба. То есть вот в рамках нашей, ну, работы психологически с подопечными, это уже как отдельное направление, именно подростковый клуб, то есть вот отдельная программа для подростков, где они знакомятся и виртуально, и реально, и, собственно говоря, как раз в том числе для того, чтобы восполнить им недостаток общения со сверстниками, ну вот в их текущей жизни, это возможность какой-то и, ну, самоидентификации, да, и уже формирование своих сообществ, ну и развитие в целом, да, то есть вот такая вот программа у нас в этом году начинается.
А сколько у вас вот подопечных подросткового возраста, чтобы сообщество между ними организовать, и они друг друга как-то знали и слышали, и видели?
Ну, так сказать невозможно, они же вырастают, да, то есть
да,
это,
да.
Ну, и на самом деле, к сожалению, все время... и добавляются,
ну,
другие.
Да, да, добавляются другие, но мы так условно, да, у нас пока мы думаем, что это где-то порядка 100 человек мы начинаем, да, то есть мы,
ну,
привлекаем детей. Да, а дальше уже, ну, соответственно, оно разрастается, потому что в том числе задача этого сообщества будет и привлечение, ну, скажем так, тех, ну, кого мы не знаем, мы же пока... Ну, к счастью, все-таки не все пациенты с первичным иммунодефицитом обращаются к нам, да, потому что, ну, не всем нужна помощь фонда. Вот. Но с точки зрения, конечно, информационной работы это очень важно.
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Ирина Бакрадзе, директор фонда «Подсолнух». На днях день редких заболеваний, обычно он отмечается 28, вернее, он официально 29 февраля, но так как у нас раз в 4 года 29 февраля, как раз в этом 2020 оно есть, соответственно, в этом году оно на своем месте, не 28, а 29, поэтому мы сегодня говорим о первичном иммунодефиците, это серьезное очень генетическое заболевание, которым занимается фонд «Подсолнух», его возглавляет Ирина Бакрадзе, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».